как бы бес укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатва его съест голодный, и из терна возьмет ее, и жаждущий поглотит имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Итак, здесь он говорит, что результатом того, что человек грешит, будет что? Будет наказание, которое пойдет обязательно к кому-то, к его детям. Понимаете? Вот здесь как раз-то выдвигается вторая норма, которая у нас тоже очень распространена такая, среди язычников. Наказание детей, оно падает автоматически. Родители падают на ради автоматичных детей. Бог категорически выступает против этой доктрины. Священное Писание прямо сказано, Павел Казикиль говорит. Почему, говорит, в Израиле отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Не будет так. А каждая праведность праведного при нем и останется. Грех грешника при нем и останется. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Это очень важное откровение, на самом деле. У нас все время предлагают нас каяться за кого-то. Замечаете? За дедов наших каяться, да? Надо каяться там за прадедов, тех, кто революцию делал, за них надо каяться. Вот. А за себя не надо. Понимаете? То есть, на самом деле, вопрос очень сложный. Действительно есть связь между людьми. Объективно, связь есть. А действительно человек это не голая единица, которая живет в безвоздушном пространстве. Человек живет как член рода, да, как член человечества, как член единого тела такого, который как дерево разветвляется, так? Но при этом ответственность за грех – это ответственность лично человека. Вот как говорит святой Марк, подвижник, мы не несем вины Адама, мы унаследовали его смертность. Что значит смертность? Не просто телесная смертность, смерть души, которая не видит Бога, и смерть тела, которая является следствием смерти души. Но мы не унаследовали вины Адама. Адам сам за свою вину был наказан. Понимаете? Вот. А здесь Елифас говорит, что если вот грешник сейчас не наказывается, то бедствие распространяется на его детей. Потому что он как бы на им передает свое наследство. Это вот как раз-то теория, которая на самом деле очень удобна, потому что она ничего не объясняет. Очевидность говорит, что грешники не все здесь наказываются. Вот. А если ее раскидать на много поколений вперед, а тут попробуй вымерить, да? Попробуй измерить, сколько там она реально совершенно вины там на тебе лежит. Это невозможно вымерить никак. Вот. И поэтому получается, что справедливость она установлена за счет такой чистой, именно слепой веры, которая на самом деле чужда тем людям, которые стоят по образу Божьему. А тут дальше очень интересно добавлено. Ненавидящих меня. До 3-4 рода, как Бог, я Бог и нужен, наказывающий вину отцов в детях, до 3-4 рода, ненавидящих меня. Понимаете? И все, и смысл сразу становится понятным. Когда поколение за поколение ненавидит Бога, Бог его пресекает. Вот. И дальше как раз там и здесь сказано, что человек не из праха выходит горе и не из земли вырастает беда, но человек вырождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. То есть человека нормально страдать, как с искрой вверх лететь. Да? Вот. И в греческом тексте сказано, а птенцы ястребы высоко парят. Человек рождается на труд, птенцы же ястребы высоко парят. То есть, если ястребы может высоко летать, то человеку свойственно трудиться, страдать. Это нормальная участь, с которой он должен смириться. Считая это нормой. Смотрите, человек знает, вот христиане мы знаем, да, что мы должны страдать будем. Здесь, на земле. Но является ли это норм? блаженны плачущие. Не ставите точку или запятую? Потому что они будут утешены, так? Значит, блаженны алчущие и жаждущие. Точка? И потому что они насытятся. Вот. Блаженны те, под кого будут поносить и изгонять имени моего ради. Почему? Потому что радуйтесь, веселитесь, потому что награда ваша велика на небесах. И, как говорит Иоанн Лесочник, Господь не сотворил человека, чтобы тот страдал. Он хочет, чтобы люди смеялись рада божественным смехом. Но здесь, на земле, они это сделать не могут, потому что здесь мы, они должны исцелиться. А что говорит Эпифас? Он говорит, вообще страдание нормально, понимаете? Человек нормально страдает, что тут мучиться-то вопросами на самом деле? Что тут, ну, ты страдаешь, все страдают, что тут мучиться? А Ир говорит, как это, а почему я страдаю? Почему страдают люди, да? Почему страдание захватило весь мир? Почему смерть охватила вселенную? Где же здесь справедливость Божия? Как оправдать Бога в этом? А ему говорят, ты заткнуться должен. Как слышать вопросы? И дальше Елифас объясняет ему. Но он советует ему, что делать. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который сотворит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и седующие возносятся на воспасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. А он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Итак, какой совет? Он говорит, что Бог, он действительно управляет миром. Да, вот смотрите, на примере природы. Действительно, он там дает дождь, поля там, там покрываются водой, там растения растут, да, благодаря Богу. Действительно так. Он говорит чистую правду. Он ставит униженных на высоту, и следующий возносится на спасение. Тоже действительно часто такое бывает, когда Господь берет ничтожного человека и ставит его на высоту. Бывает такое? Бывает. Господь так делает, там Давид уже поставил, да, позднее уже. Вот, и множество подобных примеров есть. Вот, и он действительно разрушает замыслы коварных, и руки их не совершают предприятия. Бывает такое? Тоже случается. Хотя не всегда, не как норм. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Действительно, он делает так, чтобы мудрецы разрушают сами свои дела. Тоже так случается. Но в чем здесь ошибка Елифаза? Елифаз говорит, что норма управления Богом является какой? То есть он следит за правильностью автоматического воздаяния, понимаете? Мудрец грешит, человек грешит, да, и в грехе уже содержится наказание. А Бог, ну, смотрит за этим, понимаете? Он не вмешивается. Он не управляет, он, не, собственно говоря, не является каким-то мастерином. Поэтому что он предлагает? Он предлагает, ты, говорит, вопреки очевидно, ты назови себя грешником, ты скажи, что тебе ничего не надо, и все. А это что на самом деле за предложение? Значит, согласись, собственно, что по сути предлагает не Елифаз. Он говорит, согласись с тем, что мир в нынешнем состоянии, он нормальный, правильный. Не надо в нем ничего менять. Признай того, кто этим миром властвует. Понимаете? А кто властвует миром? То есть не Вселенная. Вселенная, конечно, вас и зло. А вот миром, в котором зло делается, несправедливость, кто вас там?
Дьявол,
понимаете? Это то самое искушение, заметьте, которое было у Христа. Первое искушение хлебом, да? У Иова оно соответствует чему? Потере имущества. Идти. Второе искушение. Искушение чудом. Чем прыгни вниз, да? Там. Ну, собственно, предложение можно его истолковать, как предложение там, рискни самоубийство, да? Чтобы показать свое там, на зло Богу показать все опасно, пойди там, на зло Богу, покажи свою власть, там, пускай тебе Бог заботится, хотя ты будешь вопреки Его поступать. Ну, как говорит жена, помните? Похули Богу и умри. Скажи, не нечто Богу и умри. Ну, то есть, фактически тоже сделал такой же. Прыгни вниз, да, как вот? сатана предлагал Христу? А третье искушение какое? А ты признай власть дьявола. Паче поклонись ему. Вот. И здесь Елифаз говорит, почему он говорит, ты Бог, кто есть Бог? Но здесь как раз та самая ошибка, то самое искушение, которое было у Силана Афонского преподобного, которое, помните, в прошлый раз рассказывал, когда он хочет поклониться перед иконой, а там перед небес стоит. Он говорит, поклонись мне. Понимаете? Вот именно здесь как раз в этом коварство, понимаете? То есть дьявол пытается заставить человека поклониться Богу, а вместо Бога себя поставить, понимаете? Собственно, в этом изначальном замысле. Он вообще хотел, чтобы все почитание Бога на него было. А и, собственно говоря, последний враг будет не какой-то вообще просто злодей, а будет кто? Вместо Христос. Подмена Христа, да? Не противник Христа, а вместо Христа. Антипасха, вместо Пасхи. Антихрист, вместо Христа. Похож, но не он. Понимаете? Вот, это как раз вот в этом и сложность. У нас многие говорят, смотрите, вот какое сходство есть между там, христианством и какими-то тоталитарными сектами. Есть сходство, конечно же. И там требуется самоотвлечение, вопрос ради чего. И какой результат, да? Христианство дает жизнь, секта дает смерть. А похоже. Понимаете? Похоже. Действительно, есть вещи очень похожие, но они, чем более похожи, тем более опасны. Когда яд очень похож на лекарство, это крайне опасно, понимаете? Вот именно здесь это предлагает Елифаз. И дальше он говорит, блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя его не отвергать, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошение и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности. Будешь смотреть за домом твоим и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. То есть, согласись, что это тебя Бог наказал. Мы знаем, что это сделал не Бог. Кто навел болезнь на Иова? Бог? Сатана навел. Мы это знаем точно совершенно. Мы знаем, что Сатана навел. Сатана навел болезнь. Сатана свел огонь. Сатана навел халдеев, да? Сатана решил мучить, убил детей и так далее. Вот, Сатана это сделал. А Елифаз говорит, ты скажешь, что ты Бог? Понимаете? Возьми конкретнейшие действия. Сатана Бог. Почему? Потому что смиренно. Понимаете? Все от Бога, надо все сказать, все от Бога, да? Значит, со злом мы тоже должны смириться. Должны? Вы должны сказать, что злодейство происходит от Бога? Вот. И здесь как раз-то Иов с этим и не соглашается. А что, вот интересно, какое, вот обратите внимание, какое предложение, собственно говоря, вот что обещает Иову в качестве награды Елифаз? Он говорит, что он тебя вылечит, да, спасет тебя в шести бедах, всего не коснется тебя зло. То есть избавит. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. Это понятно. То есть он будет тебя защищать в земных условиях. А бича языка укроет тебя, то есть они будут клеветать на тебя. Хотя, замечу, что бич языка, собственно говоря, говорил это время во рту у Елифаза. То есть он клеветал фактически, да, на Иова. И не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошение и голоду посмеешься, зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и зверями полевыми в мире с тобой. То есть у тебя будет что? У тебя останется то единство с животными, которое было у Адама до грехопадения. Что предлагает он? Он им предлагает Царство Божие на земле, понимаете? Вот. Он им предлагает, собственно говоря, что? Он им предлагает положиться на того, кто поможет ему организовать блаженство на земле без Бога. Очень интересная идейка, да? Старый-старый. Смотрите дальше. И ты узнаешь шатер в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим и не согрешишь. И увидишь, что семя многочисленные отрасли, как трава на земле. То есть, ты видишь, у тебя будет блаженство на земле, да? У тебя будет мир с животными, рай, да, на земле самый настоящий, такой сытый. И в конце концов, ты войдешь в гроб твоей зрелости, то есть, смотри, она от смерти, ты не избавишься. Он не предлагает избавиться от смерти, да? Все равно станешь в гроб, ну, зрелости, как красивый, да, такой образ, там, как срезанные снопы, там, да? Ну, какая разница? Понимаете, как снопы ты туда сойдешь, или там тебя скинут, там, не знаю, вот, как солома, какая разница, действительно, это объективно. Многие там говорят, ой, не хочу лежать в земле, там, чтобы меня черви кушали. Какая разница? Вот потому что тебе совсем будет, никакой разницы не будет, как ты там будешь лежать, понимаете? Вот, а он ему говорит, да нет, вот ты войдешь, будет красивая смерть у тебя, да? А есть один эпизод в Священном Писании Нового Завета, который показывает аналогичное такое обещание. Был некий человек, который пишествовал блистательно каждый день, помните? И он умер, и что сказано? И похоронили. Вот то самое, что обещает Элифаз, да, красиво похоронили. А потом, когда он, где он оказался? Оказался в аду. Внук. Вот. И здесь как раз его предлагают, на самом деле, что? Ему предлагается разменяться. Вот очень интересно, когда читаешь внимательно, видишь, какие коварные тонкие подмены. И все под именем Бога, да, ведь идет? Богу поклонись. Покайся за себя виновата, признай, что мир, он хороший, а ты, это ты плохой. И тебе в награду будет что? Порция мармелада, ты портишь шоколад, ты еще портишь мороженое. Да? Вот. Вот буквально, серьезно, буквально в смысле вот этого слова. То есть тебе награда будет полное, совершенно нормальное земное благополучие. Какое искушение, это иудейское искушение, да ведь? Иудеи на него попались. И как вот сейчас, русские монахисты на него попались, точно так же. Надо царство земное, да? Зачем царство небесное? Не надо, ищи, зачем тебе? Как говорит в одном стихотворении, демоном говорит, древним просто, его ты не ищи, мои верни награды. Вот то же самое, понимаете, вот та же самая логика. Получишь земное благополучие. Вот надо внимательно читать Писание, иначе мы этого не заметим. Вот если бегло читать, то мы проскочим, понимаете, вот тонкая, тонкие подмены. А сначала, кажется, бегло читаешь, кажется, вроде все правильно говорит, все замечательно, да? А думаешь, так, раз коммунизм пролез, да? Раз, богохульство придумали совершенно, да? А все замаскировано, аккуратненько, благочестиво покончено. Не смей, не смей, как ты смеешь, больше что бы ты от них говорил, не имеешь права так думать, не имеешь права так мыслить. Понимаете? Вот, таким образом задается некое тело. Очень удивительно. Вот это такая вот тема, какая, что человек должен быть с Богом сыном, или Богом должен быть бессловесным рабом. Вот ислам говорит, Бог, он принимает людей только как рабов. И ангелов тоже, только как рабов. Человек никогда больше, чем раб, не может быть. Поэтому, кстати говоря, в исламе посредников нет, да? Понимаете, да, почему? Какие, какая разница? Раб, раб, раб. И здесь Елифаз говорит, да кто же это сделал? Не твое холопское дело, барскую волю знать. Понимаете? Вот это как раз вот такое искушение, это очень тонкое, которое, собственно говоря, предлагается дьяволу Иову. Предлагается со ссылкой на некое откровение. Демоническое откровение. Поэтому мы должны помнить, что, исходя вот из этого отрицательного опыта, что то, что не все, то, что открывается от Бога, не всякая смиренная мысль есть от Бога. Очень часто дьявол смиренные мысли вкладывает, понимаете? Уже смиренный, не настоящий смиренный. Вот настоящее смирение, оно дает ему человеку мужество и дерзновение перед Богом. А лживое смирение, оно что дает? Оно заставляет человека довольствоваться с коским житием, понимаете? Это вот сейчас вот люди, как раз одержимы дьявольским смирением, говорят, ну, нам много от Бога не надо, пусть он сейчас поможет, там, колдуна прогонит, там, да. Вот сейчас шел там, один просил помочь. Вот. Или там говорят, может быть, Там много не надо, там пускай сейчас поможет, и все, и выступит. Да? Я от него отстану, он меня отстанет. Ну, и хорошо жить в этих отделенности друг от друга. А Бог не хочет, чтобы мы жили отдельно от него, понимаете? Бог хочет, чтобы мы его искали, за него боролись, с ним жили и узнавали все больше и больше. Бог говорит, что боязливых участь в озере горячим огнем всех. Боязливых. В каком смысле? Те, кто боятся искать Бога. Те, кто боятся жить с Богом. Те, кто боятся доверять Богу. Тех участь вне Бога. Вот именно эту участь предлагает Елифаз. По благочестивому силу соображения. То, что Бог сильный. Потому что Бог управляет миром. Поэтому ты должен закрыть свой рот, закрыть и выключить свои мозги, выключить свое сердце, закрыть свои глаза и сказать, все хорошо, да, в этом мире. Как говорил Лебедь, все к лучшему в этом лучшем из миров. Позиция как раз-то друзей его, прямая совершенно, дословно. А христиане с этим не согласны. И знак этого несогласия мы носим на себе. Полное, абсолютно несогласие с тезисом Лебедя. Если бы было все к лучшему, крест не нужен, понимаете? Крест явно совершенно показывает, что в этом мире не все хорошо, понимаете? Явно. Пойдем перекладинка. Видите? Показывающий, что в этом мире все делится на части. Итак, вот таково предложение дьявола. Как на него ответил Иов, мы услышим в следующий раз. День Благовещения.